Жак Экспер. Гортензия. Показания господина Бернара Дюпюи. 25 июня 2015 год. Выписка из протокола. Мы, Фредерик Сюссен, лейтенант полиции, сотрудник судебной полиции в составе бригады по борьбе с уголовными преступлениями города Парижа, 75001, письменно утверждаем, что Бернар Дюпюи прибыл для дачи показаний 25 июня 2015 года в 14:00. Мое имя Бернар Дюпюи. Я родился 28 марта 1930 года в городе Люневиль, департамент Мерт и Мозель. В настоящее время комиссар в отставке, проживаю в городе Бордо, 33-200. В доме номер 186 по улице Пастера. В течение 3 лет я занимался расследованием дела о похищении гортензии Делаланд, родившейся в Париже 7 мая 1990 года и похищенной из дома ее матери на улице Мучеников, номер 42 бис, 75009, Париж, в четверг 11 марта 1993 года. Мадам Делаланд после этого ужасного события находилась в шоке. Однако, несмотря на свое состояние, она отказалась поехать в больницу, прежде чем мы возьмем у нее показания, и здраво и взвешенно изложила нам все детали произошедшего. Она без малейшего сомнения назвала имя преступника и предоставила о нем всю информацию, которой располагала. Потерпевшая была крайне слаба. Открытые раны на икре и ступне, а также на задней стороне черепа требовали врачебного вмешательства. Не меньше нуждалась женщина и в помощи психолога, хотя это никак не отразилось на ее показаниях, логичных и четких. Я хорошо помню момент, когда ее забирала скорая. Она словно утратила самообладание и разрыдалась, умоляя вернуть ей дочь, и не переставая повторять, что та была единственным смыслом ее существования. Мне пришлось заверить потерпевшую, что мы быстро найдем ребенка, что это вопрос нескольких часов. После этого она успокоилась и безропотно отдала себя в руки медиков. У меня и сейчас стоит перед глазами эта картина. Мадам Делаланд лежит на носилках, прижимая к груди бежевого плюшевого медвежонка, в то время как санитары с трудом протискивают их по узенькой лестнице. Сначала мне действительно показалось, что раскрыть дело будет легко. Личность похитителя была установлена, и теперь все решало время. С момента похищения прошло уже несколько часов, и мы немедленно организовали проведение оперативно-розыскных мероприятий по определению местонахождения подозреваемого. Срочность в подобных делах крайне важна. И необходимо как можно скорее выйти на след преступника, поскольку успешный исход операции целиком зависит от действий, предпринятых в первые часы после покушения. Разослав ориентировки, мы тщательно осмотрели квартиру, но ничего существенного не обнаружили. В безупречно убранной детской присутствовали явные следы похищения. Одеяло было сдвинуто, белье помято, на подушке осталась вмятина от головки ребенка, который там спал еще несколько часов назад. И мы даже собрали с нее несколько светлых волосков, очевидно принадлежавших Гортензии Делаланд, чьи многочисленные фотографии нам представила мадам Делаланд. Осмотрев квартиру, мы перешли к опросу соседей. Все они подтверждали сказанное Софией Делаланд. Она жила одна вместе с дочерью, которую очень любила, на взгляд некоторых жильцов даже чрезмерно. Дело это просто невероятно. Я до сих пор не в состоянии осмыслить то, что недавно узнал. Глава 1. София. Свинцовые облака вновь накрыли Париж зловещей тенью. Уже и Монмартр почти скрылся из виду. В такую погоду у меня неизменно портилось настроение. Казалось, через мгновение город погрузится в непроглядную тьму, хотя не было и 7 вечера. Подумать только, в прошлое воскресенье мы перешли на летнее время. Вот и первая тяжелая капля упала за воротник моей серой полотняной блузки. Стоило поторопиться, чтобы не попасть в грозу. Она неумолимо надвигалась, была рядом. К счастью, и дом мой находился недалеко. Крошечная квартирка на улице Мучеников, где я жила уже много лет. Как всегда, по вечерам, выйдя из метро на станции Анвер, я направлялась по улице Трюден, потом сворачивала налево, чтобы забежать в ресторанчик азиатской кухни, где покупала 5 немов. Мой ежевечерний рацион, не считая яблок, Гренни Смит, которым я по субботам запасалась в лавке «Фруктовый сад» на Монмартре. Я спешила подняться в свою квартиру на 4-м этаже дома номер 42 бис, никогда не прибегая к услугам лифта. В моем возрасте, через 3 месяца мне исполнится 51, небольшая зарядка не помешает. И потом я не выношу замкнутого пространства, тем более такого крохотного, как кабина лифта. Установили его 4 года назад, и, насколько я помню, пользовалась я им всего 2-3 раза. Мне всегда было страшно застрять и остаться в нем навеки. К Каждый мой вечер в точности повторял вчерашний, и завтрашний должен был пройти так же. Но мне и не требовалось ничего другого, меня вполне устраивала эта монотонность, она мне подходила. А вот в выходные была просто беда. Выходные тянулись бесконечно, хотя я и заставляла себя после обеда проделывать путь до площади Тертер и по субботам, и по воскресеньям, в любое время года, несмотря на проливной дождь или адскую жару. Мне нравилось бродить среди уличных художников, которые всегда меня дружески приветствовали. Ходила я туда с незапамятных времен, и правда очень-очень давних. И все меня узнавали, приветливо кивая головой. Они не заговаривали со мной, но улыбались, и этого было довольно. Да и кто я для них? Странноватая пожилая дама, которая все уикенды проводит среди бродяг? Может, они даже слегка меня побаивались? Меня развлекало нескончаемое паломничество туристов, особенно тех, кто заказывал портреты, а то и карикатуры, за которые они, не задумываясь, отваливали кучу денег. Возвращалась я обычно по улице Лепик и потом выходила на бульвар Пегаль. Ой, я поименно знала местных зазывал, которые старались завлечь в свои заведения случайных простаков или подвыпивших прохожих. Могла я назвать по памяти и всех старых шлюх, чья судьба была еще печальнее моей. Порой они перекрикивались с товарками, и я легко запомнила имена. Не уверена, что и они меня не заприметили, даму без возраста, которая по выходным неизменно посещала их владение. Дама без возраста — это я. Невидимка, без имени. Вот кем я стала. Ничем. Я даже не призрак. Призраки, в конце концов, кому-нибудь да покажутся. Я ничто. И уже очень давно. Но прямо скажу, мне на это наплевать. Больше того, меня это полностью устраивает. Вернувшись домой к 6, я задергивала шторы и, растянувшись на диване, ждала времени ужина. По выходным у меня наготове была заморозка, каждого блюда хватало на 2 дня. Потом я какое-то время читала и ровно в 10 отправлялась в кровать. Мне даже не приходилось смотреть на часы, старые наручные часы матери, умершей 18 лет назад. Тогда я тайком, чтобы братья не увидели, сняла их с ее руки и спрятала в кулаке до того, как закрыли крышку гроба. Братья считали, что маму надо в них похоронить. Что сказать о братьях? Старший Пьер умер во сне в результате остановки сердца. Вдова рассказывала, как она, проснувшись, обнаружила рядом мертвого мужа, чье тело еще не успело остыть. На погребении Пьера я не присутствовала, хотя я любила его больше, чем младших братьев Филиппа и Сержа. Не пошла, потому что это стало бы для меня слишком большим испытанием. Не из боязни увидеть его в гробу, нет, а из страха встретиться с остальными, живыми. Со всей нашей семьей, отцом, обоими братьями, с их женами и кучей шумной ребятни. Я не выдержала бы их вопросов, чем ты занималась все эти годы, не вынесла бы взглядов, физически ощущая тяжесть их мыслей о моей загубленной жизни. Нет, я не собиралась ни вызывать у них сочувствия, ни терпеть их жалость. Всего этого я больше не хотела. Вот почему уже так давно все мосты сожжены. Вернее, почти все. Порой и до меня доходили кое-какие новости. Браки, рождение детей, поездки родственников друг к другу, но все это происходило далеко от Парижа, в провинции, куда я никогда не ездила, несмотря на регулярные приглашения. Признаюсь, в свое время родные мне очень помогли, поддержали в трудные времена, когда я в этом особенно нуждалась. Мне действительно не в чем их упрекнуть, и все же я продолжала жить вдалеке от них, продолжала быть ничем. Капли застучали чаще. Самое время было спрятаться под козырек подъезда и раскрыть маленький черный зонтик. Прибавив шаг, я мечтала поскорее прийти домой, где, стоя у окна, смогу с наслаждением наблюдать, как городом овладевает гроза. Итак, я возвращалась на улицу мучеников, безразличная ко всем этим людям, которые спешили, сновали рядом со мной, порой касаясь или задевая меня. Вдруг кто-то обошел меня столь энергично, что зонтик вырвался из моих рук и упал на тротуар. Этот кто-то обернулся. Молодая белокурая женщина. Кажется, она огорчилась. Я услышала, как она извинилась, пытаясь подобрать мой зонтик, уже отнесенный ветром в сторону. Незнакомка повторила извинения, улыбнувшись дружеской такой славной улыбкой. «Простите, мадам, у вас все в порядке?» Я была не в силах выговорить ни слова. Так и стояла, молча, неподвижно, и не сводила с нее напряженного взгляда, пока она приближалась, протягивая зонтик. «К счастью, вроде бы не сломался», — произнесла она, а потом подняла на меня взгляд, встревоженная моей немотой. «Я вас не ударила? С вами ведь все хорошо?» «Да-да, только и удалось мне выговорить». «Раз так, я, пожалуй, пойду», — спросила она, поправляя плащ, и стала удаляться. Что я могла сказать? Мне, мол, известно, кто она, или что я ее узнала, что вне всякого даже самого мизерного сомнения эта молодая женщина — моя дочь, ребенок, похищенный у меня 22 года назад. Тогда Гортензии было 2 года и 10 месяцев. Совсем скоро должно было исполниться 3. Я продолжала стоять в оцепенении, словно находилась под гипнозом, и смотреть ей вслед, пока мокрая от дождя белокурая головка не исчезла за углом улицы Трюден. Только теперь я осознала, что не должна просто так дать ей уйти, я не могла потерять ее снова. И тогда я побежала в надежде ее догнать. Гортензия все узнает. На улице мучеников я попыталась разглядеть ее в беспорядочной толпе людей, разбегавшихся кто куда в поисках укрытия. Мне самой дождь был нипочем, я его попросту не замечала. Наконец я увидела ее на углу Наваринской улицы и еле сдержалась, чтобы не закричать громко изо всех сил. «Гортензия!» Показания господина Сержа де Лаланда, родившегося 8 февраля 1971 года, представителя страхового агентства в Витре, 35506, 27 июня 2015 год, выписка из протокола. София была старше меня на 7 лет. У меня сохранились воспоминания о ней как о заботливой сестре, любившей со мной заниматься, ведь я был, так сказать, последующим в семье. Жизнерадостная, доброжелательная, но, увы, вряд ли хорошенькая, да к тому же еще и толстушка. Похоже, с годами она стала комплексовать на этой почве и по мере взросления окончательно замкнулась. Сделалась молчаливой, угрюмой, а нередко и агрессивной. Подруг у Софии было мало. В школе над ней посмеивались, так что дом был ее единственным убежищем, хотя в ту пору она часто конфликтовала с нашей матерью. Жить с ней было мукой, и мне кажется, после ее отъезда на учебу в Рен все вздохнули с облегчением. Позже она совсем перебралась в Париж, и с тех пор мы виделись очень редко. С рождением дочери София полностью изменилась. Она снова сблизилась с семьей. Как же гордилась сестра, что стала матерью. Казалось, будто она сама не верила своему счастью. София утверждала, что ей не было дела до того, что отец девочки их оставил, ее и маленькую Гортензию. Она жила только дочерью. В любви Софии было что-то чрезмерное, однако видеть ее счастливой доставляло всем нам удовольствие. Больше, пожалуй, было просто невозможно любить своего ребенка. Баловала она дочку страшно, проводила с ней все свободное время. Воистину, Гортензия стала смыслом ее жизни. Да и малышка была просто восхитительно улыбчивая, веселенькая. Вся семья ее обожала. Родители сходили по ней с ума, и я помню, как они сражались с Софией за право время от времени брать ее к себе. Когда сестра потеряла Гортензию, для всех нас это стало большим потрясением. Мы как могли старались поддержать сестру, но мало-помалу она совершенно от нас отдалилась. София отвергала наше участие, и невозможно было понять, почему. Мать довольно долго пыталась ее подбадривать, урезонивать, что ли, но все впустую. Сопротивление дочери приводило ее в отчаяние, и отец всегда говорил, что именно уход Софии из семьи свел мать в могилу. Что касается меня, то я уже много лет не встречался с сестрой и не имею о ней никаких новостей.